Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад возможности быть сегодня с вами и рад возможности продолжать ту тему, о которой мы говорим вот уже на протяжении нескольких дней. Мы начали говорить об этом в четверг, говорили об этом в пятницу вечером и посвятили большую часть дня вчера. Мы говорим о одной особенности христианской жизни, которая была представлена Иисусом Христом в очень интересных обстоятельствах. За Иисусом Христом последовала группа людей, которые уверовали в Него, так написано. Они были из иудеев, эти люди. Иисус, обратившись к этим людям, Он сказал им несколько очень важных принципов, которые внесли существенную корректировку в их жизнь. Во всяком случае, в их следование или попытку, их попытку следования за Иисусом Христом. Он сказал им о том, что им нужно... Коли они последовали за Ним, им нужно теперь прибыть в Его Слове, им нужно познавать истину, которая сделает их действительно свободными людьми. На это иудеи ответили возмущением. Это типично. Очень многие люди готовы следовать за Иисусом Христом, они готовы выражать то, что они являются верующими людьми до тех пор, пока эта вера или Иисус Христос, или Его Слово не поставит их в состояние, которое вскрывает их истинную сущность, их проблемы, их нужды. И это же произошло и в этом случае. 33 стих 8 главы говорит следующее. «Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? То есть эти люди, они даже не понимают свое состояние зависимости. На это Христос отвечает им конкретно и определенно. 34 стих Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Эти люди, как мы видим, находились в рабстве греха, и мы говорили вчера, что они были пленниками своей греховной реакции, как и большинство людей, все люди, которые живут на земле. Освободиться от этого рабства они могли только при помощи Иисуса Христа и только при помощи Его истины. Вот почему Иисус говорит в 31 стихе, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Об этих словах мы говорили прошедшие 3 дня, на всех этих служениях, которые у нас были. Но на этом история не закончилась. Эта история имеет очень интересное продолжение, и она в дальнейшем разговоре Иисуса с этими людьми вскрывает нам очень интересный аспект нашей жизни, вообще жизни человечества в общем. Оказывается, греховная реакция людей, которая генерируема их человеческим «я», она инспирируется силами тьмы во главе с самим дьяволом. Это очень сложный концепт для многих людей. Люди привыкли делить весь мир на 3 категории. Есть те, кто являются дьявольщиками, те, которые, ну, совсем сатанисты. Есть святые, и есть все остальные, большая часть человечества, которые находятся где-то на нейтральной территории. Так думают люди. Библия говорит нам совершенно о другом. Библия говорит нам о том, что весь мир делится только на 2 категории. Есть царство тьмы и царство света. Помните, послание Колоссянам написано, что Он вывел нас из царства тьмы в царство света. Он не взял нас из нейтральной территории. Он вывел нас из царства тьмы в царство света. В продолжении этой беседы обнаруживается, что эти люди, оказывается, в действительности являются не только неверующими, а Иисус конкретно определяет сущность неверующего человека. 42 стих. «Иисус сказал им, если бы Бог был ваш Отец, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». И дальше ужасное откровение. «Ваш Отец – дьявол». И дальше говорит, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Заметьте, как Иисус связывает эти два очень важных утверждения. Он говорит о том, что люди, которые имеют связь с дьяволом, то есть которые находятся в царстве дьявола, отличаются тем, что они хотят делать то, что хочет дьявол. Очень важное утверждение. Иисус Христос вскрывает здесь истинную сущность неверующих людей. Выражая внешность, готовность следовать за Христом, они по своей сути хотят делать то, что хочет дьявол. Каким образом это происходит? Как получается так, что нормальные люди, не колдуны, не сатанисты, действительно становятся инструментом, который осуществляет волю дьявола? Каким образом люди вообще попадают в зависимость от дьявола и от его агентов, бесов? Каким образом действует дьявол через них? Достаточно сложные вопросы, о которых мы с вами сегодня поговорим. Говоря о всей вот этой сфере, сфере духов злобы, сфере демонического влияния, можно всех людей разделить на опять две значительных категории. Одна очень большая, и вторая поменьше, но достаточно значительная в религиозных кругах. Большинство людей живут так, как будто дьявола не существует. Они живут так, как будто дьявол где-то, может быть, и есть, если верующие люди, они думают, может быть, где-то и есть, но они не придают значения серьезности воздействия дьявола на их жизнь. Есть еще одна группа людей, которые видят, как говорят, бесов за каждым кустом. То есть им кажется, они везде видят дьявола, и они начинают его изгонять всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. Так вот, для того, чтобы нам разобраться, исправить ошибки одних и исправить ошибки других, нам нужно посмотреть на то, что же говорит Священное Писание об этом очень важном аспекте нашей жизни. И мы посмотрим на это явление с двух сторон. Во-первых, мы остановимся на великом порабощении, в котором находится человечество. И во-вторых, самое главное, мы посмотрим на Божье решение этого порабощения, то есть на то, каким образом Бог освобождает нас с вами, людей, детей Божьих, от дьявольского влияния. Периодически мне приходится сталкиваться с различными теориями о всемирном заговоре. Возможно, вам приходилось слышать истории о масонах, о таинственных каких-то ложах, на которых принимаются какие-то планы, в соответствии с которыми развивается человечество. Говорят, якобы президенты все поставляются только с разрешения этих таинственных кланов или лож и так далее. Говорят о том, что миром управляют какие-то сионские мудрецы, помните протоколы сионских мудрецов, или же какие-то таинственные магнаты, акулы бизнеса. Самые разные теории вьются вокруг этой всей информации. Вот, и люди живут и, в общем, живут в каком-то мистическом страхе. Или же просто игнорируют это все дело. Что же действительно стоит за теориями всемирного заговора? Я хочу вам сказать, что я верю в теорию всемирного заговора. Я не просто верю, а я вам докажу сейчас, что она существует. Абсолютно точно существует теория всемирного заговора, и о ней написано, не в протоколах сионских мудрецов, в Библии написано. Послушайте, что сказано во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Если вы будете читать дальше эту главу, вы обнаружите, что там сказано о том, что эта тайна беззакония, она осуществляет свою подготовку для того, чтобы пришел Антихрист. То есть Священное Писание ясно говорит нам о том, что тайный заговор реально существует, он реально действует, он инспирирован силами тьмы, не масонами, не сионскими мудрецами, все это семечки. Реальные силы тьмы, которые осуществляют свою тайную работу, и она вскроется в тот момент, когда Бог снимет эту удерживающую силу, которая удерживает это сейчас. Об этом говорит Священное Писание. Другие места Священного Писания позволяют нам заглянуть немножечко глубже в эту тайную работу дьявола, которую он проводит. Священное Писание говорит ясно о таинственных агентах, которые осуществляют эту работу. Они остаются незамеченными большинством людей, но они чрезвычайно реальны. Послание к Ефесянам, после того, как апостол подробно описал Евангелие, он описал спасение, он описал процесс освящения, он говорит о жизни христиан, он в конце этого послания предупреждает всякого верующего человека о том, чтобы он ясно понимал реальность той среды, в которой мы живем. Послушайте, 6 глава, самый конец послания, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этом месте Священное Писание апостол Павел раскрывает перед нами всю вот эту сложную концепцию этой огромной угрозы, которая реально противостоит христианам. Апостол раскрывает механизм действия вот этих таинственных сил тьмы. Он перечисляет здесь несколько отделений или несколько дивизий дьявольской армии. Первая характеристика этой армии, он называет ее духами злобы поднебесной. Дело в том, что духи зла не могут пребывать пред лицом Божиим на небесах. В то же время еще не наступило то время, тот период, когда они будут заключены вместо их вечной участи. И поэтому сегодня они находятся в том же духовном пространстве, в котором находятся люди, в котором живут люди. Откровение 12 глава, 9 стих, передает нам историю, когда Бог возвращается в прошлое и рассказывает, что произошло в момент грехопадения сатаны. 9 стих сказано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Заметьте, дьявол и вся его орда. Вся эта огромная масса бесов, они низвержены на землю. Вот почему апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам предупреждает, он говорит, что наша брань против духов злобы поднебесной. Мы видим, что дьявольские силы, бесы, они реально сегодня находятся в том положении, в котором они имеют доступ к людям. Так это первое. Второе, о чем он говорит здесь, он называет их начальство и власти. Дело в том, что дьявольские орды бесов, они представляют собой не просто неорганизованную толпу. Священное Писание не раз упоминает о начальствах и властей, то есть речь идет о том, что дьявольская система противостояния людям, она очень четко организована. Там есть своя иерархия, там есть свои структуры, которые могущественным образом очень методично работают над тем, чтобы поражать людей. Когда апостол Павел описывает победу Иисуса Христа на Голгофе, он ясно указывает, над кем он совершил эту победу. Послание к Колоссянам мы читаем, 2 глава, 15 стих, он говорит: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть Иисус Христос на Голгофском кресте, когда Он совершил, принес эту жертву, когда Он совершил победу, Иисус Христос реально, Он победил вот эту огромную, мощную структуру дьявольской власти. Написано, что Он отнял силы у начальства властей. Кстати, там немножко выше написано, как Он это сделал. Это чрезвычайно важное понимание искупления. То есть Голгофская жертва Иисуса Христа – это не просто так великий подвиг благородства. Это ключевой момент, это ключевая битва в духовной сфере. Вот там, на Голгофе, действительно все силы тьмы обрушились на Иисуса Христа, все его стройные ряды, выстроенные со всеми законами его дьявольской атаки, вот они там были поражены Божьим Сыном Иисусом Христом. И вот там, на Голгофе, написано, что он отнял силы у начальства властей. Друзья, когда мы говорим об этом, нам нужно помнить такую ясную вещь, что если человек вне Иисуса Христа, он будет подвержен незащищенной атаке начальств и властей. Священное Писание очень ясно говорит, что скрыться от этой мощи можно только в Иисусе Христе. Только Он отнял силу. Только Он победил. Люди очень сильно недооценивают колоссальную мощь дьявольской всей вот этой армии. Третье, что он говорит здесь об этой армии, это не только духи злобы поднебесной, они не только названы, что они это начальство и силы, он называет их еще мироправителями тьмы века сего. Что это значит? Это значит, что они управляют миром. А точнее, той ее частью, которая подвержена власти тьмы. Посмотрите, Ефесянам 2 глава 1 стих написано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Посмотрите, что здесь сказано, что люди, которые не знают Бога, люди, которые не приняли Иисуса Христа, они живут по воле князя, господствующего в воздухе, вот этого князя духов злобы поднебесной. Как этот князь ими управляет? Здесь написано: духа, действующего ныне в сынах противления. То есть противление, которое живет в людях. Это противление является реальным инструментом, посредством которого дьявол ими управляет. Кроме того, что Писание представляет нам описание этой дьявольской армии, Писание говорит нам еще и о страшном оружии, которым дьявол атакует людей. Если мы посмотрим на все методы, которыми пользуется дьявол, я разделяю их на две больших категории. Причем одна делится еще на две части. Я называю это так. Первое – это обычное вооружение, и второе – это оружие массового уничтожения. Обычное вооружение. Что это такое? Чем пользуется дьявол? Очень широко и часто. К ним относятся внешнее давление, различные формы внешнего давления. Помните, когда дьявол атаковал Иова? Как он атаковал Иова? Ветер, войско там, какая-то дикая орда пришла, напала. То есть внешние факторы, которые воздействуют, в конце концов, болезнь, которая поразила его от темени головы до подошвы ноги. Дьявол использует внешние инструменты для того, чтобы атаковать человека. Это очень мощный инструмент, но в отношении верующих людей он мало имеет успеха. По простой причине, потому что Бог контролирует собой, строго контролирует любые нападки. Помните, когда дьявол хотел атаковать Иова, он не мог это сделать, пока Бог ему не разрешил. Причем, когда Бог ему разрешил, Он разрешил, явно провел черту. Вот отсюда до сюда можешь атаковать. Потом, когда исчерпаны были возможности, он приходит за следующим лайсенсом, за следующим разрешением. То есть Бог строго контролирует, причем Он контролирует. Помните, написано так, что Он не даст вам искушения сверх сил. То есть верующие люди, они действительно подвержены атакам, но Бог дозирует эти атаки. Кроме того, Бог, любя своих детей, дает им силы, чтобы их преодолевать. Римлянам 8 глава 35 стих написано: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Бог дает детям Божьим силу, и они могут быть на костре сжигаемы и не потерять мир в сердце. и продолжать благословлять своих гонителей. Бог дает человеку силы, и человек может быть инвалидом всю жизнь и принимать это из рук Божьих и жить без ропота, как это было и в жизни Иова. Итак, это первый инструмент, которым дьявол, первое оружие, общее такое, conventional, так скажем, оружие, это внешнее давление. Второе – это одержимость. Одержимость – это состояние, в котором дьявол непосредственно вселяется в человека, подчиняя себе его личность. Одержимость – это очень страшное явление. Дьявол непосредственно управляет людьми, но это оружие также очень ограничено. Во-первых, истинно рожденные свыше не могут быть одержимы бесами. Ясно Писание говорит, Писание не приводит ни одного случая, когда кто-либо из детей Божьих был одержим, во-первых. Во-вторых, Писание ясно говорит, что если Бог живет, то там дьявол не сможет жить. 2 Коринфянам 6 глава 15 стих написано, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Кроме того, как мы говорили, практически все примеры одержимости, они связаны с сознательным участием человека в бесовщине какой-то. То есть это относительно редко. Это явление было достаточно сильно распространено в разные периоды истории, но если сравнить с общей категорией, то оно не так часто и не так сильно проявляется. Это два обычных вооружения, два вида обычных вооружений. Но есть еще одно, самое страшное, это ядерная бомба дьявола. Чрезвычайно страшное оружие, которым он поражает, этому оружию имя ложь. Дьявол овладел этим средством мастерски. Он применяет его с самого первого дня, когда только подошел к человеку. Помните, самая первая идея, которую представил дьявол Еве? Ложь. Нет, не умрете. Если мы посмотрим на 44 стих, у меня не будет его здесь на экране. Если вы посмотрите в своих Библиях 44 стих 8 главы Евангелия Иоанна, то там написано так, последняя часть этого стиха. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Это неспроста, друзья, это не хобби дьявольское. Это его хлеб. Это его сущность. Если у дьявола есть какие-то департаменты или какие-то министерства, то министерство лжи – это главное министерство во всей его структуре. Дьявол, когда он атакует людей, он атакует не так, что там с вилами гоняется, или какой-то чан горящий поставил и ждет, когда же человек туда упадет. Многие люди так представляют дьявола, и они посмеиваются над этим. В действительности дьявол работает в белых перчатках. Он работает очень незаметно, и он действует так, что он говорит ложь так, чтобы человек мог поверить в нее. В действительности это его главная профессия. Библия называет эту профессию обольщение. Откровение 12 глава 9 стих. Еще раз прочитаем эти слова. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Обольщающий, слово «обольщать», греческое слово «планао», «уводить в сторону», «заставлять блуждать», образно «вводить в заблуждение», «обманывать», «подталкивать к ошибочной позиции». Вот это то, чем занимается дьявол. То есть он, этот великий дракон, низвержен, и он сейчас здесь на земле обольщает всю вселенную. То есть тонко обманывает. Причина, по которой дьявол в особой степени пользуется ложью, как оружием массового уничтожения, заключается в том, что это оружие обладает чрезвычайной опасностью. Первая опасность заключается в том, что ложь разрушает незаметно. Когда дьявол подошел к Еве, он не сказал ей, слушай, давай против Бога восстанем. Давай здесь революцию сделаем. Совершенно нет. Он подходит, и он ведет с ней диалог. И в этом диалоге он представляет свою позицию для нее так, что она будет максимально выгодна. Она кажется Еве максимально хорошей. Но дьявол в этом процессе, знаете, что делает? Он повреждает ум. Он повреждает способность думать. 2 Коринфянам 11:3 написано: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились». В этом опасность. Это катастрофическая опасность дьявольской лжи в том, что она обещает что-то красивое и приятное, но в действительности смертельно опасно. Когда человек заражается СПИДом, он ничего не чувствует. Он не видит его, у него не болит нога, у него нет каких-то внешних симптомов. И тогда, когда СПИД уже там охватил весь его или проник во все эти клетки крови, вот тогда начинаются какие-то, через много лет могут начаться какие-то симптомы. Эта болезнь смертельно опасна, вирус размножается там, а человек и не подозревает о том, что он там есть. Это же происходит со многими-многими людьми. Во время конференции я приводил этот пример, я еще раз его приведу, чтобы проиллюстрировать, что дьявол делает с людьми. Те, кто занимается компьютерными войнами разными, хакеры разные, они имеют специальный план, или очень часто они делают следующее. Они эти свои плохие дела делают при помощи чужих компьютеров. То есть они сначала запускают какой-то вирус, какую-то программку кому-то в компьютер. Человек не подозревает, что у него там есть эта программа. Он печатает там свои работы, он смотрит там на интернете что-то, он делает что угодно. Он не знает, что его компьютер, он уже управляется кем-то. И потом в один какой-то момент, когда этому автору этого вируса нужно, он берет и сразу с нескольких тысяч или с миллионов компьютеров посылает сигнал на какой-то веб-сайт для того, чтобы его завалить. И эти люди даже не знали, что они стали участниками этой какой-то работы, разрушительной работы в интернете. Беда заключается в том, что очень многие люди, восприняв дьявольскую ложь, даже и не подозревают, что она у них есть. Они продолжают функционировать, как они функционировали. Они живут, с ним, им кажется, все нормально. Неверующий человек, он спрашивает у тебя: ну чем ты лучше, чем я? Многие верующие люди, к сожалению, став верующими людьми, но они продолжают функционировать на основании дьявольской лжи. Кстати, у дьявола есть ложь и для верующих людей. Он видит, заинтересовался человек религией, я ему сейчас дам псевдорелигию. Я ему сейчас дам что-то, что позволит ему быть верующим, но действовать по моей программе. Вот почему Иисус предупреждал. 7 глава Евангелия от Матфея, 22 стих. Он говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Друзья, вот это самая большая ложь, которую дьявол может сыграть злую шутку с людьми. То есть люди думают, что они верующие. В действительности Христос говорит: «Я никогда вас не знал». И он отмечает, почему. Он говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть эти люди действовали не на основании истины, а на основании лжи. Чуть позже мы посмотрим, что это значит. Итак, ложь опасна, потому что она действует незаметно, действует изнутри. Второе, ложь опасна, потому что она поражает систему мышления. Как я уже сказал, речь идет о способности правильно мыслить. Дьявол атакует ум. Ему не так важны ваши почки и ваша печень. Ему чрезвычайно важен ваш ум, потому что ум является инструментом, который управляет вами. Здесь вы принимаете решение, здесь вы оцениваете реальность. Трагедия заключается в том, что люди, которые заражены дьявольской ложью, они продолжают считать, что все с ними нормально. Они в своем уме, они продолжают иметь способность логически мыслить, они продолжают делать какие-то умозаключения, приходить к каким-то выводам. Проблема заключается в том, что они логически мыслят, но на основании ложных предпосылок. Дьявол их затравил ложью, которая стала базой для их логического мышления. Представьте себе, если вы портной, и вам дали заказ, чтобы вы сшили кому-то платье или костюм или еще что-то. Если вы с самого начала получили неправильно снятые мерки, вы будете самым лучшим образом шить, очень точно делать все, что вы хотите, но ваш костюм не подойдет. Потому что изначальная дейта, изначальные данные неправильны. Это то, что дьявол делает с людьми. Когда он поражает разум, он не лишает, не делает человека умалишенным. Человек продолжает иметь способность логически размышлять, он может защитить докторские диссертации, ничуть это не повредит. То есть мир не превращается в дурдом. Просто эти люди, которые находятся под властью дьявольской лжи, они всегда приходят к ложным выводам по причине того, что они логически размышляют, начиная с неправильных данных. С неправильной ложной дейта. К сожалению, эта проблема касается не только неверующих. Верующий человек, придя к Иисусу Христу, он продолжает нести в себе массу лжи, которая живет в нем с рождения. Человек рождается уже с ложными концепциями. Самая первая, самая главная ложная концепция заключается в претензии человека на то, чтобы мир вращался вокруг него. Человек видит себя главной ценностью. Это самая большая ложь, которую человек получает с момента рождения. Каждый человек претендует на свою собственную значимость. Каждый человек претендует на то, чтобы ему люди служили. И отсюда растет целая сеть различных проблем. То есть каждый человек в своей сущности, находясь в царстве тьмы, находясь в царстве лжи, он пропитан ложью. Каждый абсолютно. Теперь посмотрите, после того, когда этот человек приходит к Иисусу Христу, он принимает, если он стал верующим, он принимает принципиальное решение, что истина в Боге, и что ему необходимо изменение его жизни в послушании этой истине. Но это изменение не происходит мгновенно. В его нутре, в сущности того, кто он есть, выработались уже навыки ложной реакции, ложных ценностей, ложного мышления. И ему необходимо время для того, чтобы этот процесс, и то не просто время, это не только время, а это интенсивная последовательная работа, чтобы вот эту всю систему поменять. Вот почему. Послание к Ефесянам, 4 главе, 17 стихом, апостол Павел молится, обращаясь к этим людям, он говорит: «Я говорю, я заклинаю вас Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». И дальше подчеркивает: «По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме». Он говорит это верующим. Он предупреждает, чтобы верующие люди не стали носителями лжи. Чтобы дьявол не использовал верующих людей, чтобы верующие люди, те, которые имеют право на победу во Иисусе Христе, чтобы они не попали в зависимость от дьявола. Послание к Ефесянам во 2 главе, с 1 стиха апостол предупреждает и говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским походям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот это реальность мира, который не знает Бога. Как освободиться от этой зависимости? Давайте немножко посмотрим на Божье освобождение. Исходя из того времени, которое у нас осталось, мы посмотрим на то, что же нужно для того, чтобы человек мог получить свободу от демонической зависимости. Некоторые считают, многие считают, что для того, чтобы иметь свободу от демонической зависимости, для этого нужна какая-то церемония, какое-нибудь изгнание. Разные люди по-разному представляют, заклинание какое-то, может быть, какие-то особые молитвы, может быть, какие-то особые посты, может быть, какие-то специальные братья должны приехать и так далее. То есть самые разные формы, но они все связаны с одноразовым событием. Действительно, молиться нужно. Священное Писание говорит об этом. И действительно, нам нужно обращаться к братьям и спрашивать совета, это абсолютно точно. Но Священное Писание нам очень ясно объясняет, каким образом происходит этот процесс освобождения. Когда я думаю о пораженности человеческой личности, о поражении ложью, я сравниваю это, я вспоминаю одну историю, которую я как-то слышал или читал несколько лет тому назад. В действительности, 6 лет тому назад это произошло. В 2006 году, в январе, на одной из шахт в городе Сага, Вест-Вирджиния или Западная Вирджиния, случилась авария. Эта авария завалила там под землей 13 горняков. 13 шахтеров остались там под землей. Спасатели более всего беспокоились о том, чтобы вовремя достать этих людей, потому что им нечем дышать. У них нет кислорода там достаточно. Как они быстро не старались это сделать, к моменту, когда они достигли этих заваленных там в этой шахте горняков, они обнаружили, что 12 из 13 мертвы. Один, которого звали Рэндалл Маклой, он один самый молодой из всех, он остался живой. Но когда его вытащили, когда его подняли на поверхность, обнаружилось, что его организм весь пропитан токсинами углекислого газа. То есть, когда человек не имеет кислорода, его организм, ему не просто не хватает кислорода, а его организм постепенно начинает отравляться. Это проникает в каждую клетку, в каждую ткань его организма. И вот когда этого человека достали, не просто достаточно было, все, теперь есть кислород, иди. Оказывается, ему нужна была специальная терапия, в которой называлась детоксикация. Я раньше не знал этого, после этой истории узнал, что, оказывается, есть врачи специальные, клиники специальные, которые специализируются на выведении ядов, токсинов из организма. То есть они проникли так глубоко, что нужен специальный процесс выведения этих токсинов. Вы пробовали когда-либо вымыть валик покрасочный? Вы красили стенку, после того, как покрасили, вы взяли этот валик и взяли из шланга, с большим напором, тщательно его промыли. Вот. И потом, когда вы промыли, вы надавили на него, что с него потечет? Краска еще осталась там. Вот это то, что происходит с человеком. Он пришел к Богу, он пришел к Библии, он пришел в христианство, но его ложь, которую он получил от дьявола, она в глубине его души. Вот почему написано в 61-м псалме: «Всякий человек лжив». Вот почему пророк Иеремия пишет: «Лукаво сердце человека, крайне всего испорчено». Люди этого недооценивают, они даже говорят: «Ты живи по движению своего сердца». Очень глупое предложение. Сердце лукавое, более всего испорченное написано. Когда мы говорим о христианской жизни, она представляет собой процесс детоксикации. Мы можем сделать такое определение: духовное развитие детей Божьих – это своеобразный библейский процесс детоксикации, последовательное выведение токсинов лжи из разума, чувств и желаний, и действий потом, которые исходят из этого. И мы сейчас поговорим об этом. В чем заключается этот процесс? Я вам хочу предложить очень коротко 7 ступеней духовной детоксикации. Что нужно делать, чтобы не попасть в зависимость от дьявольских сил и чтобы освобождаться от нее? Ступень номер один. Первая составляющая, самое главное, это преклонение перед Богом. Для того, чтобы процесс освобождения от лжи был реальным, необходим серьезный и авторитетный освободитель. Нам нужно ясно признать, что ложь достаточно прочно укоренилась в сознании, в чувствах и желаниях человека, и выдавить ее оттуда не так легко. Нужен авторитет мощный. Я как-то рассказывал уже несколько раз в связи вот с подобными ситуациями важную роль авторитета. Я когда-то летел в самолете из Москвы в Сиэтл, и это было как раз в то время, когда только запретили курить в самолетах. Вы знаете, раньше курили, в русских самолетах курили. Так вот, один там крутой летел, через 3 сиденья от меня впереди сидел. Я не знаю, насколько она его крутизна действительно, но цепь была очень толстая на шее. И он говорил всем, что он не может не курить 20 минут. И он постоянно выходил, не знаю, где он там курил, ну где-то курил. В общем, после второго перекура его поймала эта стюардесса. И такая маленькая-маленькая, тот такой бугай большой. Такая маленькая стюардесса. И она ему сказала всего несколько слов. Она ему сказала: тогда как мы прилетим в аэропорт Сиэтла, я сдам вас американским властям. Я не знаю, что они с вами сделают, а Аэрофлоту вы заплатите 2000 штрафов. После этого, говорят, как бабка отшептала, этот человек все остальные 10 часов полета прекрасно себя чувствовал без курева. Причина, почему он мог не курить, заключалась в авторитете. Как только он услышал об американском правительстве, он понимал, что с ними шутить нельзя, с ними не договоришься. Там в России он кому-то взятку мог бы дать. Здесь не договоришься. То есть, когда мы говорим о том, что нам нужно от чего-то освобождаться, нам необходима мощная, авторитетная личность. Духовный прогресс каждого христианина прямо пропорционален его взгляду на Бога. Чем более великим будет видеть человек Бога, тем больше шансов для духовного развития. Дело в том, что ложь всегда оказывает сопротивление. Она скрывается в самых неожиданных местах. Дьявол, он продолжает вести свою тонкую работу для того, чтобы закабалить нас, для того, чтобы сделать какую-то зону нашей жизни своей вотчиной. И только тогда, когда мы будем преклоняться перед Богом, мы будем иметь способности побеждать. Я приведу еще один пример. Мне приходится часто иметь дело с разными людьми, которые приходят и говорят: я понимаю, что так надо делать, но у меня нет силы. В действительности это неправда. Точно так же, как у этого человека, он нам только что говорит, что у него нет силы не курить. Оказались, были какие-то резервы, на 10 часов хватило во всяком случае. Речь идет вот о чем. Когда человек говорит, что у него нет силы перестать поклоняться своей похоти или делать то, что диктует его похоть, это всего лишь навсего говорит о том, что в его системе ценностей похоть выше Бога. Я такому человеку привожу пример из его жизни. Я говорю: когда ты смотришь эти плохие картинки на интернете, и вдруг ты слышишь, дверь скрипнула, что ты делаешь? Ты сразу же там переключаешь что-нибудь. А почему? А почему? А ведь Бог-то присутствовал в этот момент, когда ты смотрел. Значит, Бог по своей авторитетности для тебя ниже, чем тот человек, который зашел. И ясно, что ниже, чем твоя похоть, которую ты выбираешь. То есть, когда мы говорим о освобождении от лжи, то это освобождение возможно настолько, насколько мы преклонились перед Богом. Дьявол несколько раз предлагал подчиниться его искусственно преподнесенной лжи, и на это Иисус постоянно отвечал одним словом. Он ссылался на авторитет истины Божьего Писания. Он говорил: написано. Последний раз Христос привел самый сильный аргумент. Он обратился к тексту Писания, в который говорит о главном. Поклонение принадлежит только Богу. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Этот аргумент заставил дьявола отступить. Он ясно понимает, что если здесь поклоняется человек Богу, здесь бесполезны атаки на него. Вот почему написано: много молитвы, много силы. В истории был человек, который написал книгу такую. Много молитвы, много силы. Если настоящее преклонение перед Богом культивируется, оно даст вам способность побеждать дьявола. Итак, это первая ступень. Вторая ступень не менее важная. Я ее называю познание истины. Иисус, обращаясь к этим иудеям, говорит им следующее: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Так как мы пропитаны ложью, так как мы склонны ко лжи и живем в океане лжи, для того, чтобы истина могла постоянно заполнять наше сознание и формировать нашу жизнь, нам необходимо прилагать сознательное и целенаправленное усилие к тому, чтобы познавать истину. Что это значит? Это значит, что жизнь каждого из нас сформирована, или наши взгляды, подходы к жизни сформированы на основании лжи. Например, мы имеем концепт, как нам одеваться. Или вы имеете концепт, какую музыку слушать. Или вы имеете концепт, как относиться к деньгам. Или вы имеете понятие, как относиться к детям. Или вы имеете понятие, как строить взаимоотношения, как проводить досуг, как подходить к браку, как подходить к работе, как подходить к эмоциям и так далее. Вот этот список можно перечислять очень долго. И в каждой зоне, вот этой зоне жизни, наша позиция на чем-то сформирована. И наша задача определить, чем она сформирована. Большинство из нас предпочитают не лезть туда и других не пускать туда. Большинство из нас предпочитают жить так, что им так удобно. У них так уже сформировался подход, и они так живут. И, пожалуйста, не указывай мне, пресвитерь, что мне носить, и что мне слушать, и как мне себя вести. Здесь сразу начинают вытаскивать самые разные такие евангельские, так скажем, средства защиты. Это законничество, это там еще что-нибудь. Самые разные вещи. Проблема заключается только вот в чем. Друзья, если ваш взгляд по отношению к любому вопросу сформирован не истиной, а чем-то другим, вы будете в этой сфере зависимы от дьявола, от его лжи. Этим-то дьявол управляет миром. Я вам задам вопрос. Скажите, кто разрушает христианские семьи в современном христианстве? Трудный вопрос. Дьявола разрушает. Он враг душ человеческих. А вы знаете, как он разрушает? Я вам точно скажу, я не слышал еще ни одной ситуации, где бы он с вилами это делал. Он разрушает христианские семьи, браки, посредством лжи, которую он вложил в сознание этой девчонки, когда она еще росла. Или этого мальчишки, когда он еще рос. И у него сформировался свой концепт о браке. И потом, когда он начинает его реализовывать, он ничего, кроме разрухи, не приносит. И он всю свою жизнь говорил: не лезьте, я сам знаю. А тогда, когда у него все уже разрушается, он говорит: ну, никто ничего не поможет. Это дьявольская тактика. Для того, чтобы мы могли поставить защиту здесь или освобождаться от лжи. Первый шаг освобождения от лжи в познании истины заключается в том, что нам необходимо перекрыть каналы проникновения лжи извне. Вот эти взгляды, эти позиции, они откуда-то сформировались. Они сформировались кем-то. Я продолжаю удивляться, как христиане сегодня формируют свои вкусы под влиянием Голливуда. Под влиянием тех людей, которые семьи разрушены у них. Мрут они как мухи регулярно, от передозировки различных транквилизаторов, средств, которые они употребляют. А христиане, дети Божии, они все там, ох, последний наряд одела. Ох, а ты видела, какую она закрутила там штучку. Они все эти Оскар номинейшнс или все эти Оскар награды, они все следят. Они все болеют за теми процессами. Это глупо. Те, кто делают это, they are slaves. Они просто рабы лжи этой дьявольской, которая выставлена очень ярко. И дьявол управляет многими церквями. Масса людей в церквях создает атмосферу. Туда придешь и не поймешь, ты куда пришел. В Голливуд на этот Оскар, на этот награду award winning, или как они эту штуку называют. Или ты в Дом Божий пришел помолиться Богу. А тебе говорят, а ты не смотри, ты глаза только к Господу. Так вы же пришли для того, чтобы на вас смотрели. Если бы вы пришли, чтобы на вас не смотрели, вы бы так не оделись. И одежда – это только один элемент. Манеры поведения. Что вы слушаете? Какие фильмы вы смотрите? До того, пока вы не перекроете каналы, которые формируют вашу идеологию, вы будете продолжать жить во лжи. Представьте себе этот валик, который с одной стороны омывают водой, а с другой стороны краской. Бесполезно его омывать. Нужно сначала перекрыть краску, а потом пробовать вымывать. Второе. Постоянно познавайте истину Божьего Слова, чтобы жить ей. Первый псалом, который уже читали в начале сегодня. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Заметьте, как вот эти два канала здесь есть, два действия. Первое, для того, чтобы человек мог быть как дерево, посаженное при потоках вод, чтобы он мог быть успешным и плодоносным в своей жизни, первое, что ему нужно, не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, потому что из всех этих источников ложь заливается в его сознание, и он начинает действовать на основании ее. Но вместо этого ему нужно волю свою погрузить в Божий закон и размышлять о нем действительно день и ночь. И тогда будет успех. Тогда будет успех в семье. Тогда будет успех в карьере вашей. Тогда будет успех в бизнесе, которым вы занимаетесь. Ефесянам 6 глава, тот текст, который мы прочитали, показывает нам, каким образом дети Божии должны вооружиться, чтобы противостоять в день злой. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. И так станьте, припоясавши чресла ваши, чем? Истиною. Это реальность, друзья. Это практическое христианство. Вооружайтесь истиной. Читайте Библию, слушайте проповеди, ищите истину в этом. Следующий элемент духовной детоксикации – это доверие истины. Преклонение перед Богом ведет к тому, что я ищу, что же этот Бог говорит. И после того, когда я услышал то, что Бог говорит, этого недостаточно. Мне нужно действительно эту истину сделать своим убеждением. Только тогда она станет основой для моих действий. Апостол Петр говорит о важности доверия и убежденности в борьбе с врагом душ человеческих. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Верою во что? Верою в истину. То есть я должен определить истину, которая регулирует ту или иную сферу моей жизни. Я должен сделать ее убежденностью. Сегодня очень мало убежденных христиан. Сегодня все больше и больше христиане, которые говорят, а кто его знает? А другие думают по-другому. Вроде бы он и не отрицает факт, и в то же самое время он не убежден достаточно, чтобы жить, исходя из этой истины. И в таком случае дьявол еще раз обманывает человека. Он говорит ему: ты читай Библию, ты верь в нее, ты только думай, что это не абсолютно, есть еще какие-то мнения. И тогда, когда вам трудно будет поступить так, как говорит Библия, вы никогда не поступите, вы всегда найдете другое какое-то мнение. Убежденность. Апостол Павел описывает этот процесс детоксификации ума как последовательную борьбу с дьяволом. Смотрите, 2 Коринфянам 10:4. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Заметьте, как он описывает этот процесс. У человека сложилась убежденность, твердыня. Ложная убежденность, дьявольская убежденность по какому-то вопросу. Павел описывает духовную жизнь. Он говорит: мы не спровергаем эти замыслы, как? Мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. То есть всякий вопрос, о котором вы думаете, подчиняйте его Иисусу Христу, и тогда вы будете побеждать. Римлянам 12:1 написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, нам нужен процесс постоянного обновления ума. Учитесь думать по-библейски. Четвертый элемент этого процесса – послушание истины. Заметьте, мы говорим о преклонении перед Богом, о познании истины, о доверии истины, но это еще не все. Доверие истине необходимо для того, чтобы мы сделали следующий шаг, чтобы мы подчинились истине, которую мы только открыли. Римлянам 6:16 написано: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности». Реальное выражение нашей духовной жизни заключается не в том, сколько мы говорим, а из чего исходят наши практические действия. Исходят ли они из подчинения Божьей истине, или же из какой-то другой мотивации? Послушание истины – настолько важный элемент, мы видим его продемонстрированным в жизни Иисуса Христа. Иисус прожил полностью подчиненным Отцу, и в результате Он жил в царстве дьявола. То есть дьявол царствует, то есть все люди вокруг Него, или большинство людей вокруг Него, они были рабами дьявола. Но Он, прожив свою жизнь, Он в конце говорит следующее, Иоанна 14:30: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Друзья, если мы послушны истине, мы лишаем дьявола возможности управлять нами. И наоборот, всякий раз, когда вы непослушны истине, у дьявола есть зацепка, чтобы каким-то образом претендовать на вас. Пятое. Дисциплина в послушании истины. Коротко это можно объяснить следующим, друзья. Когда мы говорим о послушании, то это разовое действие. Дисциплина – это послушание натренированное постоянно, день за днем, день за днем. То есть это тренинг в послушании. 1 Тимофею 4:1 написано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Дальше он говорит, как с этим бороться. И один из элементов: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй», то есть тренируй себя в благочестии. Шестое. Мы говорим о семи ступенях духовной детоксикации, подчинение чувств и желаний истины. После того, как вы достигли некоторого прогресса в освобождении от токсинов лжи вашего разума, вы будете готовы к тому, чтобы освобождать от лжи ваши чувства и ваши желания. Чувства должны быть преображены. Нам нужно научиться хотеть то, чего хочет Бог. Священное Писание во многих местах говорит о том, что наши чувства не возникают сами по себе. Они тесно связаны с тем, что происходит внутри нас, всегда являясь результатом нашего образа мышления и наших навыков. Евреям 5:14 написано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Мы читаем о том, что настоящая любовь является результатом послушания истине. 1 Петра 1:22 об этом написано. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга. Радость является результатом послушания. Иоанна 15:10 написано. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей. И как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. И самое последнее – это постоянство в истине. 1 Тимофею 4:16 написано, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих себя». Мы будем молиться, друзья. Давайте мы встанем сейчас и склоним наши головы, склоним наши сердца и придем к Господу с тем, чтобы попросить Его, чтобы Он дал нам свободу, настоящую свободу в Иисусе Христе. Отец наш, мы благодарим Тебя сердечно за это право приходить к Тебе через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что в Нем Ты даровал нам свободу. Благодарим Тебя за то, что в Нем Ты даешь нам практические инструменты освобождения. И сегодня мы просим Тебя, Господь, за каждого присутствующего здесь. Ты дай, Господи, чтобы каждый из нас не был рабом дьявола, чтобы каждый из нас по-настоящему знал Тебя, жил для Тебя, служил Тебе и наслаждался той свободой, которую Ты по-настоящему даешь. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.